Вчера состоялась очередная встреча семейного клуба, и одна из тем – это романтика в браке. Очень интересная тема, и многие делились и складывали в копилку романтических идей, свои идеи. Вот, и одно из проявлений романтики в браке – это уехать вместе с семьей в отпуск, особенно вдвоем без детей, как некоторые сказали, на море. Вот, брат Адам сказал тоже, что это их тоже любимое занятия или любимые мероприятия, когда они уезжают на море. Я желаю в следующем году вам быть, не только желать. Вот. И сегодня приглашаю вас в такое виртуальное путешествие. Вот. Совершить путешествие через бурное Галилейское море. Я хочу прочитать текст Священного Писания Евангелия от Луки, 8 глава, с 22 стиха. Там записаны два события. Евангелие от Луки, 8 глава, с 22 стиха до конца главы. «В один день Христос вошел с учениками своими в лодку и сказал им, переправимся на ту сторону озера, и отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливал их волнами, и они были в опасности. И подошедшие разбудили его и сказали, «Наставник, наставник, погибаем!» Но он стал, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им, где вера ваша? Они же в страхе и в удивлении говорили друг другу, кто же это, что и ветром повинуется, что и ветром повелевает, и воде, и повинуется ему. И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он увидел Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло. О чем говорят эти два события? Почему Иисус упрекает учеников в малой вере? По крайней мере, когда мы анализируем всех трех евангелистов, которые описывают эту историю. Чему хотел научить Иисус учеников своих, освобождая одержимого от его состояния тяжелого? Знаете, интересная, увлекающая история, даже ее дети любят. Ну и что? А чему она учит нас? Когда мы изучаем Писание дома, мы задаем такие вопросы, чему же эта история может научить нас? Давайте вот постараемся ответить на эти вопросы, которые как бы вначале проговорил. Иисус однажды сказал ученикам, я не хочу пересказывать все в подробности, вот прочитанный отрывок, весь прочитанный отрывок, но вместе с тем некоторые важные аспекты я повторю своими словами. Иисус однажды говорит ученикам, давайте переправимся на другую сторону. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что им нужно переместиться в языческую часть Галилеи из привычной иудейской части, еврейской части, в языческую часть Галилеи. Религиозные ученики Иисуса Христа ничего не хотели иметь общего с этой частью. Это было десятиградие. Это было языческое место. И как сильно они были похожи на некоторых, может быть, из нас, которые ничего не хотят общего иметь с язычниками, с их делами, с их беззакониями, с их темными сторонами жизни, даже одежды гнушаются. «Нет, — говорит Иисус, — я хочу, чтобы вы пошли со мной, несмотря на свою усталость. Он не гонит кнутом их на благовестие. Он приглашает их посвятить свою жизнь великому делу, самому великому делу на земле, ради которого пришел наш Господь Иисус Христос. Этим призывом Иисус хотел как бы сказать ученикам, что не нужно бояться язычников. Они не такие уж страшные, чтобы, находясь рядом, благовествовать им. И естественный вывод напрашивается, что вот, кстати, вот эта Галилея, действительно, это событие, вернее, могло происходить на языческой части Галилеи, потому что ни один еврейский фермер, он не разводил свиней. И так мне, знаете, легко визуализировать это событие, потому что в 2000 году в составе студентов семинария мы были в этом месте, и это место называется у христиан «Чудо свиней». Даже на этом месте построили церковь. Христиане приблизительно 6 столетий после этого события на этом месте христиане, византийский период, построили эту церковь. И епископ этой церкви, Курсий, упомянут среди тех людей, которые были на Никейском соборе. Тот факт, что вот там находится церковь, каким-то образом это связывает именно с этим чудом, ну, чудо, которое совершил Иисус Христос. Знаете, во времена Иисуса Христа многие евреи, религиозные люди, они понимали, что это место, или считали, по крайней мере, было обитанием дьявола. По крайней мере, в соответствии с древней иудейской традицией, тем, что записано в книге Иисуса Навина, все нации, которые Иисус Навин упоминает вот в своей книге, жили именно в этой местности. Поэтому, естественно, евреи считали это место каким-то плохим, злым, и правоверные евреи всегда избегали этого места. И вот однажды Иисус говорит ученикам своим: друзья, давайте переправимся в эту сторону. Что-то ученики, естественно, озадачены были именно этим призывом. Я уверен, что и ученики думали, что-то с Иисусом не в порядке, раз он нам предлагает прийти в то место, куда никто не хочет приходить. Они могли подумать еще хуже об Иисусе, что он подпал под влияние дьявола. И когда они приплывали озеро, и вдруг началась буря, внезапно поднялся сильный ветер, что очень часто, естественно, для этой местности, вот так географически расположено это озеро, но это были стихии больше, нежели к этому привыкли рыбаки, то о чем подумали ученики Иисуса Христа? Когда Иисус спокойно спал, они, наверное, подумали, я так предполагаю, что Бог, наверное, наказывает этого человека, потому что он собрался в это место, куда никто не хотел идти. И они начали кричать: «Иисус, Иисус!» А он спал на корме спокойно. Что же могли подумать, видя его спокойный сон? Вероятно, они вспомнили в этот момент Иона, который также спал в трюме корабля. И он опротивился Богу. Может, они подумали о Христе подобным образом. И когда они пробудили Христа, то Иисус встал и произнес слово, которое записано в греческом оригинале: «Заткнись». Знаете, Петр опеш. Знаете, еще были такие случаи, когда Христос подобным образом, обращаясь к дьяволу, Петр принимал на свой счет это. Но именно в греческом оригинале именно звучит это слово. И внезапно что? Шторм прекратился. И затем они приплыли к той стороне, куда они собирались. Когда вот нам дальше мы читаем, что Иисус сошел с лодки. Я не знаю, ученики сошли ли с лодки, или они еще оставались стоять в лодке, потому что были в страхе после такого события. И Иисус сошел с лодки. И ученики между собой разговаривали, спрашивали: кто же это, кому повинуется и море, и ветры? Никогда не было подобного, возможно, в истории. Представляете, они говорили где-то о сверхъестественной власти над этим злом естественным, то есть море. Иисус имел в виду, что, помните, однажды он сказал, что кто соблазняет одного из меньших, чтобы повесили жернова и бросили в море. Ученики думали: ну да, море – это зло. И ивановский автор повествует, что когда они увидели этого одержимого, увидели ужасное его состояние, то есть он брал камни, очень острые, и скоблил себя, естественно, было очень тяжелое телесное состояние, хотя жил в гробах. И это, как сказали нам экскурсовод, что это было единственное место, где можно было найти эти камни. И евреи даже совершают с помощью этих камней обрезание. И вот Иисус видит этого человека, который совершает над собой эти действия. Люди, которые жили на этом берегу, они боялись этого бесноватого. Кто-то даже осмелился привязывать его или приковывать цепями к горе. То есть он жил в гробах, в склепах, где были кости мертвецов. Одержимый был буквально напичкан силами тьмы. Знаете, на Крайнем Севере очень частое явление, когда можно увидеть одержимого человека. После 11 лет служения в Якутии мне приходилось очень много видеть этих людей. Я был в Анадыре, я был на бухте Провидения, поэтому понимаю, что на Чукотке тоже происходит. И представляю состояние людей, когда они впервые встречаются с этими людьми, в какой страх они погружаются. И вот этого человека встречает Иисус и начинает говорить с ним. Кто же заставил этого одержимого бежать к Иисусу? Как вы думаете? Бесы заставили. У одержимого не было воли. И когда вы читаете внимательно дальше текст, то именно бесы говорят через человека, говорят, зачем ты пришел мучить нас? Что мотивировало их заставить этого человека бежать? Чтобы этот человек подошел к Иисусу и просил и умолял, не мучь нас. Нам и так скверно. Я помню, то же самое произошло 18 лет, когда я посещал православный храм. И я видел женщину, которая сидела, расписывала там записки и показывала людям, чтобы они подошли к определенной иконе и молились. И вдруг я подхожу к этой женщине, смотрю. И вдруг она поднимает глаза и говорит мне, почему ты прежде времени пришел мучить меня? Я не понимал, что. Я вспомнил текст Писания. Очевидно, Господь тогда уже призывал к служению этим людям. Я просто в страхе повернулся, ушел из храма, она за мной, говорит, я не оставлю тебя. Как знаете, вот это вот за Павлом следовала женщина, одержимая бесом прорицательным. Вот. Но, и, конечно, если сейчас, то, может быть, по-другому была бы и моя реакция. И, возможно, я стал вразумлять ее и показывать ей ее состояние. Но тогда было так. И вот в греческом и еврейских языках то же самое слово, которое обозначает «одержимый», одновременно обозначает и «ветер». То есть уже на море Иисус приказал ветру остановиться, и вот другому сейчас как бы образно ветру он повелевает прекратить бесноваться. Он приказывает этому ветру, чтобы он вышел из этого человека. Таким образом, что-то евангелист Лука пытается поведать об этой удивительной личности во всей вселенной Иисусе Христе. Он показывает, что Иисус имел реальную власть над естественным злом, то есть над погодой. Он также имел власть и над сверхъестественным злом, то есть демоническим миром. А что можно сказать по поводу учеников? Они боятся бесноватого в то время, когда они должны чувствовать вместе со Христом Иисусом себя безопасности. Когда Иисус говорит с этим одержимым человеком, они еще находятся там у лодки или в лодке, не знаю. Почему Иисус спрашивает у бесов, как имя? И они отвечают, имя легион, да? Не потому, что он не знает это, не потому, что ему нужно знать, какое там количество бесов, чтобы знать, как дальше молиться об этой ситуации. Иисус все знает, что в человеке, как Бог. Но он хотел открыть некоторые вещи двум категориям людей. Первая категория – это сам человек. Что когда отвечает бес через уста человека, человеку становится очевидным, что в нем есть. Вторая вещь. Это что ученики должны были освоить этот прекрасный урок, что Иисус имеет как Бог, как божественная личность, власть над этим сверхъестественным злом. Я еще вспомнил пример, когда однажды с одной харизматической церкви привезли одну женщину, молиться за нее было подозрение на одержимость, и когда мы стали с братьями молиться, вдруг стали бесы говорить через ее уста, у женщины сопрано голоса, но она как басист произносила некоторые слова таким басовым голосом, я имею в виду. Вот, и сатана начал называть свое имя Сатана. Вот, и я спросил, как случилось, что в тебя вошел этот бес? Ты же считаешь себя верующим человеком. Она говорит, в то время, когда я просила дары иных языков, потому что бесы проявились через дары иных языков, когда я просила иные языки, я сожительствовала во грехе с одним мужчином. И я почувствовал, что-то вошло в меня. Бог не защищал меня, потому что я была в этом грехе. Знаете, из действия Иисуса Христа демонстрировало преимущество Царства Божия над царством дьявола. Демоны всегда ищут спокойного места, они не хотят бездну, им неудобны водные места. Знаете, вот бродит по водным местам, ища покоя, помните? И не находит это, и возвращается к человеку. Да? Вот есть такое выражение в Евангелии от Луки, 11 главе. И они просят Иисуса, пошли нас в безопасное место, не посылай нас назад в ад. Иисус спросил, а что вы хотели? Они спрашивают, как насчет свиней? Ну хорошо, идите свиней. Да, здесь может быть какой-то сарказм я употребляю, но, по крайней мере, вот интересно. Поймите, для евреев свиньи это нечистые животные. Вот, и мы иногда думаем, ну туда им место, да, бесам. Естественно, и Христос знал, что случится с этими духами, они понеслись, они начинают бежать и носят с собой демонов на дно этого озера, то есть свиньи. Знаете, позвольте сказать, что эта история касается и нашей безопасности. Со Христом Иисусом мы в безопасности. Знаете, иногда мы не понимаем Иисуса, не понимаем до конца Его, не понимаем, что от нас ожидает Бог, и Он сказал ученикам переправиться на ту сторону, но Он не объяснил им, почему. Ой, если бы ученики знали, что их ожидает там, они не согласились бы ни под каким предлогом пойти туда с Иисусом. Море бушующее, одержимые. Некоторые евангелисты говорят, что там несколько было одержимых, да? Вот Иисус специально скрывает от нас иногда некоторые причины приглашения или призыва, чтобы сохранить наше духовное, душевное и физическое здоровье. Некоторые же от страха бы умерли, правда, разрыв сердца. Вот, и Иисус заботится о нашей безопасности. И эта история также говорит еще о Его божественной власти. Укрощение бури возможно только Богу. Я не знаю, я не читал, кто-то еще бы укрощал бы бурю из пророков и так далее. Или я помолился о том, что Бог послал дождь, или чтобы дождя, вернее, не было, потом послал дождь. Ну, вот это такая интересная история. Эта история нас учит тому, что если мы пойдем за Иисусом, мы непременно обретем знание того, почему Он это сделал. Да, опасно следовать за Иисусом. Да, может быть, это иногда стоит жизни, когда мы слышим о миссионерах, слышим о некоторых людях, тех, которые пострадали и лишили жизни. Но мы задаемся вопрос, почему Он допускает, чтобы те, которые любят Иисуса Христа, они страдали, они тонули в яростном море, они перемерзали на Чукотке, они... Ну, и многие-многие другие испытания. Но эта история имеет намного большее значение, нежели просто укрощение бури и успокоение погоды. Там, где присутствует Иисус, дорогие мои, там утихает шторм жизни. Это значит, что присутствие Иисуса Христа самые страшные бури по Его воле успокаивает. Смотрите, по Его воле, не по нашей воле. Когда дует холодный, мрачный ветер скорбей, Иисуса утешение дает надежду. Когда налетает горячий порыв страсти и толкает нас на какие-то искушения, то присутствие Иисуса Христа дает нам мир и защиту. Без Него бы, возможно, не устояли. Когда ураган сомнений пытается вырвать корень нашей веры, то в присутствии Иисуса Христа мы находим прочную безопасность. Мы в лодке вместе с Иисусом в этом бушующем море. Когда они обратились к Нему, то есть к Богу, они получили помощь. И нам нужно тоже вспоминать в экстремальных ситуациях, что Бог с нами. Это наша надежда. Цель Иисуса Христа была показать, что эти 12 учеников поняли свою ответственность, свое маловерие и неиспользование Божьей веры во всех случаях жизни. Знаете, вторая вещь, которую я хотел последнюю сказать, уже мне нужно оканчивать и еще несколько минут задержу ваше внимание. Другой вывод из истории, связанный с нашими полномочиями. Что мы имеем во Христе Иисусе благодаря этой даже истории? Жизнь, которую описывает апостол Павел, это духовная борьба. Он представляет каждого христианина, как одетого в римские одежды, доспехи, щит, меч. Вот такое представление Павла, потому что он хорошо понимает духовную природу и что угрожает каждому христианину. Мы несем служение, мы следуем за Иисусом Христом, как ученики. Вы думаете, что дьявол не бродит, как рыкающий лев? Когда мы спим, он уже ночью изобретает тактику, стратегию, как совратить нас на какое-то личное искушение, чтобы мы потеряли просто силы от Духа Святого делать какие-то важные дела, совершать дела победы. Когда мы читаем Откровение 3.21, то становится понятно, почему Бог хочет видеть нас побеждающим. «Побеждающий дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Многие христиане в страхе спрашивают себя, зачем мне постоянно бороться с властями тьмы и с тем, что нас окружает? Но знаете, Христос отвечает за тем, чтобы получить приз, награду небесного престола. Побеждающему дам право сесть со мной рядом. Становится теперь понятно, почему в последние времена, и я думаю, что мы живем в эти последние времена, вот почему так яростно разгорелась битва, и почему сатана, как князь мира, старается погубить каждое дитя. Мы понимаем свою безопасность, и что без воли Божией никто не прикоснется к нам. Мы одновременно видим, как сатана повергает тех людей, которые грешат, христиан, и нам печально, мы молимся, мы ходатайствуем, чтобы они поднялись. И естественно, что это последнее испытание, и в этом испытании определяется тот, кто будет испытан, потому что суд Божий начинается с кого? С детей Божьих. Они, чтобы не были осуждены там, они здесь им посылается определенное испытание. И в этой духовной броне они должны устоять. «Дети, — пишет Иоанн, — вы победили дьявола, ибо тот, который в вас, больше того, который в мире». Дух Божий действует в каждом верующем человеке, если вы ежедневно, если я ежедневно развиваю отношения именно с Ним. И, естественно, я понимаю ту власть, которую Бог дает каждому верующему. Я помню, когда меня еще один такой небольшой случай пригласили в дом верующего, где буйствовал молодой человек, бросаясь ножом на бедных сестер, членов церкви, ударяясь головой в зеркало, там ужасные вещи происходили. Когда я вошел, то я видел двух молодых людей, наших братьев, которые держали за руки этого человека уже 45 минут, потому что он бросался на всех окружающих. И я сказал, пожалуйста, оставьте жертву, мы будем молиться. И что тут началось? Такая атака на веру. Бесы заговорили на таких низких тонах. Вы слышали когда-нибудь самую противную речь в этом мире? Это было вот так вот. И они говорили как бы лично, ты ничего не можешь сделать против нас, ты слабый, мы не выйдем из него. Но вот здесь-то вот ситуация вспоминает то, что делал Иисус. Бог исполнил дерзновением, смелостью. И я сказал, замолчи, в Господе я сильнее. И выйди вон из того человека. И как стало его колотить, как стал он рычать, как стало его бить. Знаете, я не такой смелый по натуре. И, наверное, если бы Иисус не напомнил мне о том, кто я в нем, я бы убежал с этого поля сражения. Господь за меня, а кто против меня? Господь за вас, а кто против вас? Если вы Господи. Оружие воинствования нашего, духовное, сильное, на разрушение твердынь, так говорит Священное Писание. Что сделал Христос с этим человеком в стране Гадаринской, в которой так же долго жили бесы? Что сделали бы мы, если здесь кто-то начинал бы, нарушать ход служения? Взяли бы, вывели, конечно. Но Иисус, знаете, Он не изгоняет людей из храмов, Он изгоняет бесов из людей, находящихся в храме или находящихся в той местности. Он не проявил брезгливость, потому что этот человек был похож на бомжа. Он не отверг его. Он не пригласил учеников для схватки духовной. Он просто применил ту власть, которую он имел. И задается вопрос, можем ли как мы, как дети Божии, рассчитывать на его победу в его имени? Да. Потому что его имя – это как крепкая башня, которую укрывается праведник, и его имя, которому подчиняются все бесы. А его имени, помните, как ученики возвращались или радовались этому? И Иисус обращает внимание каждого из нас, и Он напоминает, как Он вооружает учеников. Он знал, что когда миссионеры выйдут, чтобы сражаться на полях битвы и благовествовать другим, им встретятся вот эти темные силы, будут препятствовать, обращать грешников к спасению. И чтобы ученики, достаточно подготовленные, ну, скажем так, которые видели уже некоторые чудеса, не сбежали, когда они кажутся без Иисуса, вот без Его физического присутствия с ними, не сбежали с поля сражения, Он наделил их властью и силой. Власть – это мандат, это право, это положение, а сила – это та сила, которая дается нам через Духа Святого, через исполнение силы Святого Духа, для того, чтобы мы употребляли эту власть в наших повседневных делах и служении. Можем ли мы, как дети, действительно рассчитывать на победу в Его имени? Конечно, да, еще хочу сказать. Это говорит Слово Божие. Что все даю вам власть наступать на всякую вражескую силу, и чтобы никто не боялся, что это может повредить. Знаете, Иисус, конечно, показал вот перспективу духовного конфликта. Он понимал, что те люди, которые, может быть, увидят эти вещи удивительные, те люди, которые не будут только пытаться рациональным умом понять силу Духа Святого, а будут идти и смотреть, и, скажем так, получать этот прекрасный духовный опыт взаимоотношений с Богом, который особенно дается через служение. Он увидел, что гордость ожидает учеников, и он сказал: «Все даю вам власть наступать на змей, скорпиона и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам, однако тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Это чудесно. И апостол Павел приглашает каждого верующего. Итак, отвергнем дела тьмы. Когда мы имеем дела тьмы, мы не имеем силы. Мы становимся слабыми, беспомощными. Мы вокруг видим себя тех людей, которые ненавидят, предают нас и вредят нам. Но когда мы в силе Божьей, когда мы в служении, мы как бы не замечаем, мы учимся игнорировать незаслуженные атаки дьявола через некоторых людей на нас. Знаете, дорогие мои, вот сколько вокруг нас людей обременено беззаконием и греха, всякими зависимостями, прозомбированными оккультными делами, обмануты тоталитарными сатанинскими организациями, одержимыми алкоголем и наркотиками. Посмотрите на мученика в стране Гергасинской, еще так называлась та местность. Таких много. Вы можете помочь им, проповедуя Евангелие Царства. Это главная наша задача. Вступая в схватку с демонами, понимая свою власть во Христе Иисусе через воинственную молитву. Вот эта чудесная жизнь, друзья мои, братья и сестры, это чудесная жизнь, которая наполнена смыслом победителя. Когда вы изумляетесь тому, что Бог делает через вас, и я задаюсь вопросом, зачем мне серость будничной жизни? Зачем мне средства без Иисуса? Зачем мне благо, если душе я своей могу повредить? Какая польза от ума, пытающего оправдать, допустим, мое бездейственное состояние? Когда я стою в стороне или забился в угол квартиры и боюсь, что что-то мне грядущее будущее готовит? Друзья мои, вступайте в число победителей. И вы получите награду престола. Да благословит Господь нас духом премудрости и духом откровения к познанию Его. И пусть просветит очи сердца, чтобы мы увидели, какое безмерное величие Его в нас. Аминь.